Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это наше специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы для меня один из трех писателей, которые предсказали нынешнюю Россию. Это, естественно, Сорокин с «Днем опричника» и с его антиутопиями, в том числе и «Теллурия», которая предсказывает распад России на отдельные государства и со всей китайщиной, которая будет управлять. Это Пелевин тоже, который предсказывает некие технологические антиутопии. В частности, тоже сейчас взорвали этого Владлена Татарского, который тоже персонаж книги Пелевина. И это ваши книги, которые для меня очень важны для понимания, в том числе, нынешней России. Потому что если я, вот, готовясь к этому эфиру, пересматривал, сделал такой обзор ваших текстов, все-таки мне кажется, что главная для вас тема какая-то постапокалипсиса. Потому что и метро, и пост, и сумерки, и будущее, все ваши большие романы, они так или иначе говорят о неком постапокалиптическом видении. И вот сейчас, когда произошло то, что произошло 24 февраля 2022 года, война и падение России в пропасть, вы не чувствуете себя таким пророком, который накликал будущее?
Знаете, ну я однозначно не занимаюсь пророчеством, меня не посещают никакие пророческие видения, со мной не разговаривают пылающие кусты, и ангел в обличии человека не спускается с небес, чтобы поделиться со мной информацией о грядущем. То есть это все просто наблюдение за текущей какой-то социальной повесткой и политической, и попытка, основываясь на моем, ну, достаточно скупом понимании исторических процессов, тем не менее, что-то проецировать в будущее. И постапокалиптика здесь, конечно же, она всегда для меня играла роль, ну, определенной гиперболы, которая позволяла поговорить о том, что и после конца света мы, русские люди, продолжим, в общем, в том же ключе, в котором, собственно, действовали до, и который нас к концу света и привел. То есть неспособность учиться на ошибках, исходящая из этого обреченность ходить по кругу, это как раз вот тема, мне кажется, гораздо для меня более магистральная и болезненная, чем, собственно, сам по себе апокалипсис, который, повторюсь, ну, просто гиперболой является. Ну и такое забавное фантастическое допущение. Мне самому нравится, по крайней мере, нравилось на эту тему писать, а людям нравилось раньше, до войны, по крайней мере, по этому вопросу что-то читать, потому что это некая такая, как ни странно, была вплоть до войны, во времена нашего затянувшегося нефтяного благополучия, какая-то такая приятная фантазия. Как мы вернемся в мир, где нет ничего гарантированного, есть необходимость выживать, есть возможность почувствовать себя героями, мир снова становится неизведанным, и все скрыто туманом войны. Но, повторюсь, это приятная фантазия, только постольку, поскольку она не реализуется. Когда все это вдруг превращается в реальность, фантазировать хочется совсем о других вещах уже.
Мы русские люди. Вы себя по-прежнему относите к этому «мы»?
Ну, а как тут иначе? Ты с этим рождаешься, и ты в этом контексте остаешься, да? И, понятное дело, что функциональным признаком я русский человек наполовину только, но ничто не может заменить и заместить, в общем, тот бэкграунд, тот фон, материнское молоко, условно говоря, русской культуры, в котором ты формируешься. Все мои более поздние космополитические опыты, проживание в разных странах, изучение иностранных языков других и приобщение к другим культурам все равно было скорее сделано с туристической перспективы. А все то, что является краеугольным камнем, на котором твоя душа формируется, это все, безусловно, ну, там, от школьных занятий по литературе до мультфильмов, которые ты смотрел, до игр, в которые ты играл, до мест, в которых ты бывал в детстве, до поездок к бабушке, где бы эта бабушка ни жила, все это, тем не менее, происходит в широком русском культурном контексте. И в этом русском культурном контексте я ничего, честно сказать, неизбывно и непременно злодейского никогда не видел. Мне кажется, что несчастье и требование справедливости и неизбежная какая-то подчиненность и одурманенность русского человека властью гораздо в большей степени являются определяющими здесь факторами, формирующими нашу общую трагическую судьбу, чем имперский запрос и необходимость чинить какое-то зло и боль, требуя уважения к себе, которые являются характеристиками вот имперского мышления. Это все, как мне кажется, вытекающее из несчастья нашего и униженности, а унижены мы прежде всего собственной властью.
Прервемся на одно мгновение и продолжим наш разговор.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – писатель Дмитрий Глуховский. Проблема зла, потому что все-таки мне кажется, что в ваших книгах очень много ставится проблема зла, и в том числе неизбывного зла, которое, я не говорю, что оно генетически записано в России, оно структурно, оно в отношениях народа и государства, которое формирует специфические реакции. Да? Но вот, признаюсь, у меня есть любимый ваш рассказ. Вообще, я очень ценю вашу книгу «Сборник рассказов. Рассказы о родине», и там есть рассказ «From Hell», который, в общем-то, я как понимаю, парафраз «De profundis» – «Из глубины возвах». И там тем, кто, может быть, не читал, а кто не читал, рекомендую, он и в сети, и в ваших книгах доступен. Там люди, ученые 75-летний, обнаруживая в поисках тектонического разлома, добурился до преисподней. Оттуда извлекли уже настоящее какое-то адское чудовище, и с ним начинается злоключение, в том числе ему звонят из «Газпрома». И звонят из ада, представляясь «Газпромом». Очень остроумный, глубоко саркастичный рассказ. Но мне кажется, что здесь вы нащупали, добурились до какой-то очень глубокой метафоры, очень глубокой правды о России. Какая-то огромная преисподняя на глубине 3 километров, которая находится под этой страной, которая вот эта вот какая-то неизбывная залежь зла, которую черпает «Газпром», и которая сейчас, в 2022 году, вышла на поверхность. Вы не чувствуете, что вот это есть какое-то огромное нераскрытое зло, не названное по имени зло, которое сейчас выходит наверх?
В любом человеке, разумеется, существуют в подавленном виде некие животные инстинкты, в том числе разрушительные, хищнические и так далее. И задача любого общества, разгадавшего эту человеческую особенность, в нем эти сорняки выполоть, а другие ростки, которые, собственно, являются собой стремление к прекрасному, возможность состраданию, к эмпатии, в том числе к людям, которые совершенно на тебя не похожи, умение налаживать контакт, взаимосвязь, потребность любви и в том, чтобы быть любимым и так далее, это, наоборот, как-то взращивать. Да? И общество западное через столетия или тысячелетия кровопролития эволюционным путем пришли к определенным пониманиям, да, к пониманию того, какое устройство является здесь оптимальным. Но для этого приходится смирять определенные вот эти захватнические имперские инстинкты, которые, ну, в других обществах, менее развитых, ассоциируются с некой доблестью, со славой, с почетом и так далее. То есть речь здесь идет просто немножко о сформировавшемся цивилизационном отставании не с точки зрения культуры, а с точки зрения именно эволюции общества, когда общество другие вещи начинает ценить больше, ценить человеческую жизнь выше, чем возможность героической гибели, ценить права и свободы в большей степени, чем гордость от принадлежности к некому имперскому такому колоссу. К сожалению, мы перед этим, поскольку у меня вот личное ощущение такое, что мы естественным образом, развиваясь, задерживаясь в нашем развитии, отставая от Западной Европы, на 150-200 лет, именно с точки зрения общественного развития. Да? То есть вот у нас эпоха просвещения, предшествовавшая Великой Французской революции на несколько десятилетий, она, может быть, только в начале 20 века и начиналась, а потом она оказалась прервана, и мы большевиками были загнаны в некий очень искусственный конструкт, который, казалось бы, должен был означать будущее для нас, для всего человечества, оказался возвратом в какую-то небывалую форму, наоборот, там, мракобесия и подавления человеческой жизни в какую-то эпоху чуть ли не Чингисхана. И потом нас из этого состояния разморозили, и мы снова оказались в состоянии перед эпохой просвещения. И собственно, в ней мы сейчас и пребываем, лицезреем момент трансформации феодального общества в абсолютистскую монархию, видимо, опять в преддверии некой великой революции, когда деятели просвещения должны подготовить народ к пониманию того, что права человеческие необходимо чтить и уважать, и что каждый человек имеет абсолютное право на неприкосновенность своей жизни, на свободу и на счастье. Только после этого, после того, как эта идея снова заразит широкие массы, общество эволюционирует к обществу гражданскому по-настоящему, а не какому-то в очередной раз феодальному, значит, крепостному конструкту, который только дурманит с различными симулякрами, находящимися у власти людьми или обслуживающими их визирями, политтехнологами и так далее. То есть речь просто идет о том, что мы должны до этого дозреть. А никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает, хотя прекрасно понимают, кто является настоящим источником переносимого ими страдания и терпимого ими унижения. Это собственная власть. Но бросить вызов власти люди, которых столетиями затюкивали, не осмеливаются. И поэтому они эту накопившуюся черную энергию выбрасывают на тех, на кого власть им указывает и кого власть разрешает им травить.
Для вас прошлый год, вот сейчас год и месяц с момента начала войны, был ли для вас откровением? Потому что про себя могу сказать, что да, был шок 24 февраля, но еще большим шоком для меня стал экспириенс всего этого прошедшего года, когда я с каждой новостью, с каждым днем, челюсть у меня отпала, и до сих пор я ее не могу поднять с пола. Опыт узнавания своей страны. Вот для вас было каким-то шоком и откровением то, что вы видите и то, что вы читаете в новостной ленте?
Для меня огромным потрясением, конечно, стало сам факт объявления войны. Я находился в состоянии шока и в подавленном состоянии несколько недель, и декомпрессия наступила далеко не сразу. Потом, значит, таким же днем стала для меня Буча и Ирпень, когда я просто понял, что на ту степень ожесточенности и озверения, на которую, как мне казалось, во время Второй мировой войны у солдат противоборствующих армий ушли месяцы или даже годы, вдруг наши с вами сограждане оказались готовыми сразу. Сразу как-то оказавшись на поле боя, люди, которые никогда вроде никого не убивали, вдруг оказались готовы не просто убивать, а зверствовать. И до сих пор я не до конца, то есть я пытался объяснить это там чем угодно, от перенесенных в школе там, или во дворе унижений до применений метамфетаминов, которыми могли бы, наверное, стимулировать, как это было неоднократно уже в истории армейской, активность наших солдат.
А их там много метамфетамина уже на весь год, я думаю, не хватило бы.
И как я пытался себе это объяснить, да, как можно быстро озвереть. И как можно обычному человеку вдруг такой чудовищной степени жестокости вещи делать? Это я до сих пор до конца не понимаю. А третий большой для меня сюрприз и интересный, потому что это не только наблюдение со стороны, но и некоторая интроспекция, то есть изучение себя, это было процессы конформизма. Как люди, находясь под давлением, и, кстати, не самым сильным, в общем-то, давлением и пропагандистским, и страхом репрессий, наверное, по инерции, боясь очень репрессий, и по инерции, будучи уязвимым перед пропагандой, насколько они сами готовы себя убеждать в правоте этой пропаганды только для того, чтобы, поскольку я вот нахожусь в зоне комфорта, в этой зоне комфорта поменялись некие сигналы, некие маячки, теперь, чтобы в ней оставаться, нужно присягать сатане, нужно зиговать. Окей, я буду присягать сатане и буду зиговать, говорят наши с вами сограждане, потому что, ну, во-первых, это не по-настоящему, во-вторых, а если не сатане, то кому? А там что, наоборот, воинство архангелов, что ли? Нет, сатана повсюду. Ну, здесь происходит такая рационализация и морализация собственной позиции. Но самое главное, люди, абсолютное большинство людей сделало выбор для себя не в пользу сохранения базовых принципов о добре и зле, и допустимым, и недопустимым, а сделали выбор в пользу того, чтобы просто сохранить свою жопу в тепле, условно говоря.
Условно, да. Сделали выбор в пользу комфорта, в пользу психологического комфорта, который ведет ко всем этим стратегиям оправдания, которые вы описали. Мы сейчас прервемся на одно мгновение и продолжим наш разговор.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Слушайте нас в эфире по пятницам в 18:32 по московскому времени.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – писатель Дмитрий Глуховский. Дмитрий, вторую часть нашего разговора я хочу как москвич с москвичом поговорить. Вы же из Москвы и, так скажем, из хорошей, что называется, московской семьи. У вас такое вот журналистское происхождение, я понимаю, там родители работали и в иновещании, и в ТАСС, и в родословной вашей один из участников Кукрыниксов. Вот, то есть вы привязаны, как я понимаю, к этому городу. Так же, как и я, уже не в первом поколении, живший в Москве и уехавший из Москвы. Но, с другой стороны, я смотрю на Москву исторически, социокультурно, как на некий источник всех тех бед, которые обрушились на Россию, обрушиваются на мир. То есть Москва для меня – это точка ностальгии, а, с другой стороны, это точка некого большого зла, которое творилось в русской истории последние 500 лет со времен Ивана Грозного, и которое сейчас проецируется во внешний мир. А для вас не существует ли такого диссонанса? Что для вас? Это точка детства, воспоминания? Или вы можете объективно посмотреть на роль Москвы сегодня?
Знаете, ну вот вы говорите, что я из хорошей семьи. Я не могу назвать никак свою семью плохой семьей. Это прекрасно.
В кавычках. Ну как бы, ну да. Вы для меня из московской семьи.
Столичной. Да, но мама у меня при этом из Костромской области. И я половину детства провел, так сказать, у бабушки в деревенском доме под Костромой. Вот. И для меня это не дихотомия, а некоторая взаимодополняющая часть одного пазла. Потому что я при этом в жизнь с такой срединной, я бы сказал, ну, почти деревенской России, ну, не совсем деревенской, конечно, да, ну, поселок городского типа и такой очень традиционный, повторюсь, такой избиной огородный сеттинг был с детства погружен. Я его, им за счет того, что в нем формировался тоже, его чувствую, как мне кажется. И вот там я не как турист находился, понимаете, а я в этом во всем тоже соформировался. Ну, там какую-то часть детства я очень важную в этом во всем провел. И Москва для меня на самом деле, то есть я понимаю, что это для там, украинцев, например, однозначно столица Рейха, и все то, что все эти масштабы, и сталинки, и проспекты, и циклопические какие-то инженерные сооружения, и даже мое там, любимое метро, все это признаки сверхцентрализации имперской и имперской столичности, да, которые в какой-то момент ты понимаешь, что, наверное, если бы не было сверхцентрализованной империи, то не было бы и необходимости, и средств на то, чтобы такую столицу построить. И когда ты ездишь по европейским столицам, например, то ты видишь столицы тех стран, которые империями были, и столицы тех стран, которые империями не были. И они, в общем, друг от друга достаточно здорово отличаются. Не в, ну, как бы город, он поскольку в этом во всем виноват. Да, для меня все равно Москва сама по себе была вплоть до последнего времени однозначно городом молодости, что ли, юности моей, да, и прежде всего, наверное, юности, я думаю, потому что именно с какими-то там утренними после клубов и баров, прогулок романтических по проспектам таких нежно-розовых от поднимающегося солнца или, наоборот, ночным городом, который жизнью такой какой-то очень электрически наполнен и всякие возможности удивительные сулит и так далее, и так далее. Все это, конечно, ну, так сказать, Москва, безусловно, ассоциирующаяся для меня с жизнью и с эмоциями, с всякими.
Да, здесь я согласен, то же самое, и мне как бы не стыдно признаться, что, не знаю, все годы до самых зрелых лет, скажем, возвращаясь на Красной Стреле из Ленинграда, затем из Петербурга, и там включают там в 8 утра по трансляцию что-нибудь типа «Утро красят нежным светом», у меня мороз по коже был, у меня слезы в глазах стояли, настолько я чувствовал, что это мой город, это мой родной город. Но в последний год мне очень сложно это чувствовать.
Вы знаете как, я дело в том, что я уехал до войны еще, на самом
да,
деле.
Да, вы раньше.
И потом принял решение, что я ради сохранения свободы слова не буду возвращаться туда. И как выяснилось, это решение было правильным, да, потому что буквально через там, 3 недели после начала войны я, кажется, уже был объявлен в розыск, но еще об этом не знал, никто об этом не говорил. Если бы я там решил через месяц или через 2 вернуться, когда еще до сих пор активных мероприятий разыскных никто не проводил, а в розыске я уже числился, меня просто бы приняли на границе и упаковали. Вот. И мне иногда, и достаточно часто как раз снится сон, что я оказываюсь в Москве, однозначно после начала войны, и вдруг вспоминаю, да, что я в розыске нахожусь.
Напоминает рассказ Набокова «Посещение музея». Помните тогда, когда человек где-то в средиземноморской Франции на юге заходит в музей, а там какие-то картины, потом паровозы огромные, он заходит, и неожиданно он понимает, что он русский эмигрант, что он оказался на холодном перроне в Москве 1937 года.
Почему-то оказывается, мы с какой-то южной республики азиатской, въезжаю, еду по Кутузовскому проспекту, значит, место, где я часто оказывался еще буквально 1,5 года назад. И все такое холодно-синее, как в цветокоррекции западных таких сериалов драматических. И проезжаю мимо, значит, здания Сэва, и там какой-то парад происходит. Люди в очень такой красивой форме, но я понимаю, что контекст тут такой, в общем,
Другой. Милитаристический.
Пишу они, чтобы камеры распознавание лиц меня не опознали. Вот, ну, в общем, короче, да, и конечно, ассоциации совершенно поменялись, да, и если вначале я думал, как многого я лишаюсь из-за того, что теперь не могу в Россию вернуться, теперь я понимаю, что эта Россия другая совсем, и чем дольше Владимир Владимирович Путин проживет, тем больше он успеет ее поменять в сторону какого-то совершенно иного государства, такого состояния, которого еще мы с вами не проживали, и, может быть, которым она никогда, в общем, не находила. Ненавистничество ко всему миру, и это такая кислота. Вот мы видим, как журналисты, которые раньше были, и политики, которые раньше были либеральными, и естественно либеральными, которые потом заставляют себя на людоедскую риторику, ну, или не заставляют, а потому что так лучше кушается, переходить, в том числе и людей. Как это начинает их разъедать изнутри желчь, нарушение собственной целостности, и как они истерически начинают эту желчь из себя выплескивать, и яд, и видно просто саморазрушение. И мне кажется, вот эта опасность того, что со всей страной может начать происходить, да, как в людях раскочегаривает эту звериную ненависть ко всему, раскочегаривает у них желание рушить, уничтожать, и эта озлобленность, и при этом ощущение парадоксальное себя жертвой, которая должна теперь всему миру, значит, загадить, отомстить, испортить, в людях Это тяжело достаточно, чувство поднимается, но его, конечно же, можно вызвать, потому что в любом человеке это можно определенную...
Да, очень точная метафора, действительно, это вот эта кислота, и то есть, знаете, медицинское желудок, который переваривает сам себя. Есть такие заболевания, да, вот эта вот повышенная кислотность, он себя, сам себя уничтожает. У нас буквально 2 минуты. Вопрос, который я не могу вам не задать, собственно, старый, адорновский еще, да, поэзия после Освенцима. Творчество после Бучи и Мариуполя. Будете ли сейчас вы как-то рефлексировать по поводу этой трагедии? Какие ваши, если можете коротко, творческие планы?
Уничтожение человеческого достоинства ради повышения управляемости народа, растаптывание в людях человеческого достоинства – это, мне кажется, главный эксперимент, который власть над нами, над всеми провела в прошлом году и в этом году, и продолжает проводить. Передача унижения по цепочке домино, как передача зла, импульса зла дальше – принятие унижения со стороны необоримой силы государства, которое ты никак не можешь ни перебороть, ни даже ничего противопоставить, принятие в себе этой желчи, необходимостью куда-то выплеснуть, передать дальше, что-нибудь разрушить, кого-нибудь унизить, навредить, учинить насилие, вот это, мне кажется, то, что происходит. И... если бы я описывал как-то происходящее с нашим народом, творимое властью с народом и творимое дальше народом дальше по цепочке, если бы я чем-то должен был объяснить военные преступления, чинимые российскими солдатами, я бы, вот, наверное, через это все это объяснял. Понятно. Мы нуждаемся в искупительной, очистительной психотерапии. И пока эта психотерапия не будет проведена, это зло, которое не без усилий власть вызвала в мир, просто чтобы на этих как бы штыках, на этом зле, на этом насилии удержаться, останется в нашем мире.
Останется в мире.
Дальше оно будет разрушать Россию.
Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня гостем нашего специального интервью. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.